Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Агентство ТАСС с пометкой «Срочно сообщает ЦБ РФ», пока не получал приглашение присоединиться к европейскому аналогу SWIFT, но поддерживает инициативу. Это слова Эльвиры Набиуллиной. Но сейчас о других новостях. Президент России Владимир Путин и узбекский президент Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой в Узбекистане атомной электростанции. Об этом сообщают РИА Новости. Как отмечается, АЭС создается по российскому дизайну. Лидеры стран поучаствовали в церемонии запуска строительства по видеоконференции из Ташкента. Сегодня Владимир Путин прибыл в Узбекистан. Российский президент провел переговоры с президентом страны. Программа сотрудничества России с Узбекистаном всего составляет порядка 25 миллиардов долларов. Это, опять же, заявление Владимира Путина. Как вы видели, подготовили целую программу сотрудничества по самым различным направлениям, которая на первом этапе составляет 25 миллиардов долларов, сказал господин Путин. Он считает, что накопительный эффект у программы будет гораздо больше, поскольку будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест. Годовой товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшие годы может достичь 10 миллиардов долларов, сообщил президент уже Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров. Товарооборот с начала года вырос уже на 30%. С нами на связи Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно расценить сегодняшние заявления, прозвучавшие уже после встречи Шавката Мирзиёева и Владимира Путина?
Безусловно, это очень успешный визит, и это событие следует оценивать, на мой взгляд, исключительно в превосходных степенях. И для Российской Федерации, укрепляющей партнерство с ведущим государством Средней Азии, и для, собственно, самого Узбекистана, который достиг очень серьезных успехов на разных направлениях. У всех на слуху запуск атомной станции. Это, по сути дела, будет первый такой объект на территории всего региона. Но это не на мой взгляд, это не единственное достижение. Была масса других моментов. И первый российско-узбекский форум регионального сотрудничества, и особенно вопросы активизации сотрудничества в гуманитарной сфере.
То есть можно говорить о каком-то укреплении сотрудничества, но непонятно...
Да, безусловно. Я думаю, что вот эти оценки до 10 миллиардов по итогам года взаимного товарооборота, они еще даже достаточно консервативные, потому что прошлый год, 2017, эта цифра взаимного товарооборота составила 5 миллиардов, и практически каждые полгода наблюдается 25-35% рост.
За счет чего? Почему вдруг сейчас столь интенсивно стало развиваться сотрудничество?
С одной стороны, в этом заинтересован сам Ташкент. Со сменой руководства в стране дан курс, дан старт экономической реформе. А для реформы нужны ресурсы. Ташкент, он не зацикливается в этом смысле только на партнерстве с Россией. В начале октября Шавкат Мирзиёев ездил в Париж и привез договоренности и меморандумов на 5 миллиардов евро. За неделю перед поездкой в Париж он был в Дели на переговорах с Нарендрой Моди, премьером Индийской Республики. Тоже были заключены соглашения, например, на 5 миллиардов. До этого он был в Штатах, до этого он был в Китае. А начался год, текущий год, с большого визита нового президента Узбекистана в апреле в Москву. Тогда были достигнуты предварительные договоренности, и цифра озвучивалась в 15 миллиардов долларов. Тогда были сделаны первые шаги к подписанию контракта на строительство атомной электростанции и на активизацию военно-технического сотрудничества двух стран.
Вы Китай упоминали так, через запятую, между прочим, как будто бы, но считалось в последние годы, что именно Китайская Народная Республика наиболее активна сейчас в Центральноазиатском регионе. В Узбекистане не так?
Вы совершенно правы. Китайская Народная Республика активна во всех странах региона. Но так сложилось, что при первом президенте Узбекистана, при Исламе Каримове, Китай был представлен в этой республике менее всего в сравнении со всеми своими соседями по региону. То есть китайцам приходится сейчас начинать с достаточно низкой базы. По некоторым параметрам китайские инвестиции, которые, да, тоже растут и имеют тенденцию тоже к взрывному росту, но в некоторых отраслях экономики Узбекистана китайские инвестиции либо совсем нет, и китайского бизнеса, либо они уступают российским компаниям, европейским компаниям и даже компаниям Южной Кореи.
Это сознательный выбор узбекских властей, такая диверсификация экономического сотрудничества?
Да, безусловно, потому что оно здесь сказывается вся внешнеполитическая стратегия Ташкента. Они не складывают все яйца в одну корзину, как, впрочем, и все государства Центральной Азии. Все исповедуют, как вы знаете, политику многовекторности, равноудаленности от мировых центров силы и так далее, и так далее. Пытаясь по возможности балансировать между всеми этими центрами силы и извлекать из их противоборства какие-то материальные и нематериальные дивиденды для себя, для своей экономики, для своих обществ.
Но здесь перекос в сторону Российской Федерации, особенно после сегодняшних переговоров,
сейчас,
как будто бы
да,
очевиден.
Безусловно. Да, безусловно, именно так это сейчас выглядит. Но, во-первых, надо все-таки дождаться того, как эти соглашения будут реализовываться. К ним пока сделаны только первые шаги. Россия очень серьезно рассчитывает на увеличение продукции агропромышленного комплекса Узбекистана на свою территорию. И это на самом деле действительно очень перспективное направление. И с учетом политики импортозамещения, да и, собственно, если сравнивать турецкие фрукты, овощи и узбекские, или, допустим, то, что может предложить как Евросоюз и то, что могут предложить страны Центральной Азии, то это небо и земля, что называется. И по качеству, и по ассортименту, и по вкусовым параметрам, и по всему остальному прочему, и по ценам в том числе. Наши рынки, они тоже достаточно емкие, являются очень привлекательными именно для узбекского агросектора. И для плодовой продукции, для сухофруктов, орехов, всего, что с этим связано. Но помимо сотрудничества в рамках агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, не стоит забывать, что Узбекистан – это региональный лидер. Это рынок очень перспективный. В Узбекистане сейчас проживает более 33 миллионов человек на середину текущего года. Это, по сути дела, половина всего населения региона. Борьба за такой рынок – это то, что как раз привлекает всех, и поэтому сейчас можно сказать, что выстроилась определенная очередь желающих как-то активизировать партнерство с Ташкентом. И мы в этой очереди, по факту сегодняшнего визита, мы эту очередь возглавляем.
Ага. Еще во времена Ислама Каримова были существенные, прежде всего, политические, наверное, требования между Москвой и Ташкентом. Сейчас эти противоречия устранены, по большей части?
Да, по сути дела, нет никаких особых противоречий. Проблемы были, когда Узбекистан то входил, то выходил в организацию договора о коллективной безопасности. Но даже тогда, в общем-то, партнерство сохранялось, оно требовало модернизации. То, что сейчас происходит, это все-таки не с чистого листа все начинается. Соглашение о стратегическом партнерстве наших стран было подписано еще в середине нулевых, то есть при Исламе Каримове. И основные документы, которые регулируют взаимоотношения двух наших государств, тоже были заключены именно в то время. Но тогда документы были, но они не наполнялись реальным содержанием. А сейчас мы видим попытку лидеров двух стран, собственно, воспользоваться вот этими возможностями, которые есть. И в сфере вопросов, связанных с экономикой, и в сфере вопросов, связанных с безопасностью, и в гуманитарной сфере также. Ну, например, вот для сравнения, из 7 иностранных вузов, которые работают на настоящий момент в Узбекистане, 5 – это российские. А ведущие позиции в топливно-энергетическом комплексе Узбекистана, страна располагает серьезными запасами газа, занимают российские компании «Газпром», «Лукойл». Остальные наши потенциальные конкуренты там не имеют таких позиций. То есть в некоторых секторах мы имеем вполне неплохие позиции, и сейчас вопрос в том, чтобы их улучшать и расширять партнерство.
Какие-то риски в связи с этим можно отметить? Например, миграционные потоки, что Узбекистан не так много мигрантов поставлял в Российскую Федерацию, а, возможно, сейчас все изменится.
Узбекистан как раз-таки был лидером в количестве мигрантов, которые приезжали из региона. По самым скромным оценкам, сейчас именно граждан Узбекистана на территории Российской Федерации находится около 2 миллионов человек. И таджиков, и киргизов меньше. Просто в силу того, что Узбекистан, как я вам говорил, это половина всей Центральной Азии. Сейчас обе стороны в течение последнего года, вот после апрельского визита Мирзиёева в Москву, предприняли очень много шагов по нормализации отношений в этой сфере. При Каримове вообще вопрос, касавшийся гастарбайтеров, такое было впечатление, что он абсолютно не волновал Ташкент. Как проживают эти люди, на каких условиях они въезжают, что с ними происходит. Об этом в Ташкенте старались не говорить, и вообще как бы эта тема, как будто бы ее и не было. А сейчас совершенно иначе. И на самом высшем уровне в Ташкенте приняли решение вот буквально за неделю до визита российского президента в столицу Узбекистана были очередные приняты законодательные шаги по, скажем так, формализации этого процесса. Кроме того, будет, кроме вот этой системы, которая будет напоминать оргнабор, когда российские регионы или какие-то проекты приоритетные будут сами выбирать, сколько и какой характер мигрантов им необходим, будет налаживаться совместная работа по организации подготовки, первичной подготовки и лингвистической, и профессиональной будущих мигрантов, которые будут целенаправленно ехать из Узбекистана уже подготовленными, а не так, как это происходило до последнего времени. Когда из дальних регионов люди уезжали семьями, не зная русского языка, не зная, куда они едут, на каких условиях и так далее. То есть сейчас это все цивилизуется, и уже сейчас заметно, вот по нашей российской социологии уже видно, что именно количество мигрантов, въезжающих в Россию из региона нелегально или полулегально, из Узбекистана снизилось практически в разы. В этом смысле Узбекистан сейчас смотрится гораздо лучше, чем некоторые другие страны региона, откуда к нам приезжают трудовые мигранты.
Ну и тогда, подводя черту, можно ли сегодня говорить о каких-то интеграционных процессах или это преждевременно?
Узбекистан вообще все делает очень неторопливо. Там все делается не так форсированно, как в некоторых других государствах, с которыми мы граничим. Там стараются не делать резких, поспешных, быстрых шагов, не делать резких заявлений. Поэтому все это будет... Вся эта интеграция, которая сейчас явно наметилась, она будет происходить не в форсированном режиме. Кроме того, сам Ташкент заинтересован в том, чтобы, как я вам сказал, дружить со всеми. Просто Россия в данной ситуации оказывается в качестве основного, главного такого друга. Но дружить с Россией, я так полагаю, в Ташкенте предполагают не в ущерб дружбе с другими мировыми центрами силы.
Спасибо. Это был Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что мировая экономика во многом стала хуже, чем в кризисный 2008 год. Медведев напомнил, что в 2008 мир столкнулся с беспрецедентным финансовым кризисом, который принципиальным образом изменил правила мировой экономики. При этом, по его словам, в чем-то мы выглядим хуже, чем было 10 лет назад. худшим из того, что происходит, Медведев назвал торговые войны. Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, заявил он. По его словам, в настоящее время вместо того, чтобы сотрудничать, страны ослабляют отношения. 10 лет назад мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса. Перечисляя, что стало хуже за 10 лет, Медведев также указал на значительный рост совокупного мирового долга, уязвимость развивающихся рынков и повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас с нами на связи Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разделяете ли вы опасения Дмитрия Медведева, который говорит, что если сейчас случится то же, что, например, было в 2008, то страны будут, во-первых, выплывать поодиночке, а это значит, что и кризис будет гораздо серьезнее ощущаться?
Да, я бы сказал, что в некотором смысле сейчас факторов риска больше, чем в 2008 году. Но к этим факторам я бы отнес, конечно же, может быть, даже в первую очередь, протекционистскую и изоляционистскую политику нынешней американской администрации, администрации Трампа, которая уже вызвала самую глубокую озабоченность, и прежде всего, среди ближайших партнеров Соединенных Штатов, таких как Европейский Союз, Канада и другие. И это обстоятельство грозит вообще далеко идущими последствиями, если действительно вот этот вот протекционизм будет дальше развиваться вглубь, что называется. Тогда просто получится, что те правила международной торговли, которые создавались в послевоенный период при лидирующей роли Соединенных Штатов, они просто будут перечеркнуты и опрокинуты. А это очень опасный сценарий. Введение торговли без правил ведет к хаосу. А сценарий хаоса в международной торговле, его просто сегодня трудно довольно-таки представить. И вот этот вот риск, которого не было в 2008 году, он появился сегодня. Я бы его поставил, конечно, на первое место. Но кроме этого, есть еще и другие риски.
А какие именно вы имеете в виду?
Другие риски связаны с тем, что есть серьезные довольно-таки проблемы и у других крупных игроков, таких как Европейский Союз, Китай. Европейский Союз, он сейчас в известной степени поражен такими проблемами, как Brexit и миграционная проблема. В общем-то, и та, и другая, они имеют прямое отношение к экономике. И это отражается, конечно, на экономической ситуации Европы. Европа в результате в последние годы, она в целом утратила лидирующую роль в мире, и в том числе и в экономике. То есть вот эта вот лидирующая роль Европы, она снизилась. Это плохо. Это плохо. Теперь далее, что касается Китая, ну, целый ряд прогнозов в последнее время говорил о том, что в результате целого ряда перекосов в китайской экономике в ближайшие годы, в обозримой перспективе, не исключен серьезный системный кризис экономический в Китае. Ну а сегодня Китай наряду с Соединенными Штатами – это две крупнейшие, это самые крупные экономики мира, и поэтому, если что-то такое негативное происходит в одной или другой экономике, то это почувствует, несомненно, весь мир. Кроме того, отношения между США и Китаем, ну, про торговые войны мы наслышаны с вами в течение этого года немало, и вот торговые войны, которые реализуются прежде всего на уровне США-Китай, они вредят опять-таки всему миру. То есть вот эта вот тенденция на такой протекционизм без правил, на разрастание торговых войн, это вредит всем, потому что в мире уменьшается спрос. Это, кстати, отражается на нас. Если уменьшается спрос, значит, на сырье, к примеру, то это хуже для нашей экономики. Это тоже риск взаимоотношения между двумя крупнейшими экономиками. И, наконец, в последнее время немало говорят еще о рисках, связанных с ситуацией в развивающихся странах, особенно в тех, которые мы мы считаем не очень богатыми. Речь идет не о Китае и Индии, а о большой группе развивающихся стран, которые пережили не так давно вот сырьевой бум 10-х годов, но этот сырьевой бум закончился. На этом буме многие заработали, почувствовали себя неплохо, но сейчас там ситуация ухудшается. И вот, видите, мы с вами перечислили целый ряд рисков. Такого списка рисков, пожалуй, в 2008 году не было. Поэтому сейчас ситуация хуже. В этом смысле я соглашаюсь с нашим премьер-министром. Вот, я, наверное, что-то добавил к тому списку рисков, который Дмитрий Медведев имел в виду.
Ну, я, если правильно понимаю, премьер-министр сейчас все готовятся к кризису, потому что они имеют определенную цикличность, и раз в 10 лет что-то такое да происходит. Но и сейчас пришло время уже для очередного кризиса. И если сравнивать вот то, что было в 2008-м, когда страны еще пытались действовать сообща, спасая в том числе американскую финансовую систему, которая имеет влияние на всей планете Земля, о чем прежде всего тогда удалось договориться и о чем вряд ли получится договориться сейчас, если что-то такое произойдет?
Вы знаете, сейчас все-таки попытки договариваться, они есть. Другое дело, что эти попытки, они, к сожалению, не вполне охватывают экономику номер один, то есть американскую. Вот. Вот атмосфера поиска договоренности, она полностью присутствовала не так давно вот на ежегодном общественном форуме Всемирной торговой организации, где я присутствовал. Там было небывалое совершенно присутствие, рекордное, больше 2000 участников, и такое рекордное присутствие как раз объяснялось тем, что люди очень озабочены, вот озабочены торговыми войнами и хотят услышать, что же такое на горизонте позитивного может быть. Кроме того, вот совсем недавно видел такую инициативу, организуется большое очень такое совещание, встреча или форум, если хотите, между ведущими странами развитыми и азиатскими странами, на котором, на этом форуме будут, естественно, рассматривать и сложившуюся ситуацию на рынках, товарных рынках, в сфере инвестирования и так далее, и так далее. Все это говорит о том, что страны ищут, стремятся найти пути выхода из этой ситуации. И, наверное, поскольку озабоченность сейчас выше, чем риски как-то острее, то и значит, активность в поисках выхода, она довольно высокая, может быть, выше, чем в 2008 году.
Но при этом вот те самые протекционистские меры, они становятся все существеннее. То есть как будто бы есть попытки договориться, но договариваться не получается, все идет в обратном направлении.
Ну, дело-то в том, что эти протекционистские меры исходят из одного места, вот. И вот это стало совершенно неожиданным, потому что, скажем так, что со времен Франклина Рузвельта, то есть это 30-е годы, все американские администрации, они проводили примерно одну торговую политику, направленную на либерализацию, на доминирование правил в международной торговле. И вот только нынешняя администрация коренным образом сломала этот тренд. К этому никто не был готов. Это совершенно неожиданно. Отсюда вот такое глубокое возмущение ближайших партнеров Канады, Европейского Союза. И вот приходится сегодня иметь дело вот именно с такой необычной ситуацией, которой не было в последние годы.
Договориться вне ВТО получится или это будет уже не тот масштаб, который необходим сегодня?
Нет, этого не получится, потому что, ну вот некоторое время назад очень много говорили о мегарегиональных торговых соглашениях, то есть это трансатлантическое, транстихоокеанское, другие еще появились, вот, но первое из них, о котором говорили больше всего, это трансатлантическое торгово-инвестиционное, оно, переговоры по нему приостановлены, опять же, по инициативе или по вине Соединенных Штатов, и они не скоро возобновятся, я сам это слышал из уст ответственных чиновников в Брюсселе не так давно. Что касается Транстихоокеанского, то оно перезапущено, опять же, после выхода Соединенных Штатов. Вот, там процесс ратификации уже начался. Вот, работает, пожалуй, только вот соглашение СЕТА, это Европейский Союз, Канада. Вот, подписано аналогичное соглашение между Японией и Евросоюзом в июле. То есть вот это опять свидетельствует о том, что поиск форматов для налаживания нормальных отношений, он продолжается. Но, правда, без Соединенных Штатов. Без Соединенных Штатов это, конечно, сложнее, потому что, ну, как бы полностью избавиться от воздействия самой большой экономики и от доллара очень сложно, если не сказать невозможно, но усилия предпринимаются. И слава богу, что усилия такие предпринимаются.
Спасибо. Это был Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина решением администрации президента Соединенных Штатов Америки временно вывели из-под американских санкций, чтобы он смог посетить Соединенные Штаты по приглашению НАСА, сообщил в интервью агентству ТАСС директор НАСА Джим Брайденстайн, который ранее встретился с главой Роскосмоса в Москве на космодроме Байконур после аварии «Союза». «Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран, чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить Соединенные Штаты Америки. А в Америке мы провели работу по ряду направлений, добились его вывода с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями НАСА, а также с некоторыми нашими подрядчиками», рассказал глава Американского космического агентства. С нами на связи Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я, честно говоря, что-то запутался. До этого было стойкое ощущение, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не в состоянии ничего сделать с теми санкциями, которые вводятся. Более того, там, на законодательном уровне оформили решение, согласно которому он не может ничего сделать. И здесь вдруг Дмитрий Рогозин, когда понадобился, с него санкции временно, но снимают.
Дело в том, что вот в всех этих законопроектах и уже не только проектах, а конкретных законах, которые принимает Конгресс, где там перечисляются все санкции возможные, все списки людей, которые попадают в санкции, есть обязательно строчка, что если в интересах страны, то ее безопасности, экономических или других интересов, нужно какое-то из этих санкций отменить постоянно или временно, то президент такое исправил, администрация в данном случае имеется в виду Госдепартамент, так как он собственно, принимает решение о выдаче виз. Так что здесь ничего такого удивительного нет. Наоборот, мы должны все это приветствовать, поскольку космос – это, пожалуй, только сейчас единственная область, где есть еще какое-то сотрудничество России и США. И если еще это закрыть, ну, тогда уже непонятно, что будет следующим шагом.
Но тогда, если использовать вот этот формальный повод, что это необходимо для обеспечения безопасности Соединенных Штатов, там, еще для чего-то, то под этим предлогом можно прекращать санкции по целому ряду направлений, или это не так работает?
Ну, в принципе, да, но надо, наверное, каким-то образом убедить противников. Если бы, скажем, в данном случае, я думаю, нет ни одного члена Конгресса, который бы выразил недовольство вот этим решением. Кстати, надо вспомнить, что сам директор НАСА нынешний, Джим Брайденстайн, он сам был конгрессменом, он республиканец Оклахомы. Если бы были какие-то сомнения, то конгрессмены могли бы там как-то протестовать, выступать. Как мы знаем, никаких протестов сейчас нет. Все понимают, что, во-первых, там еще команда международная сейчас на этой станции. Кстати, там американка одна летает, и там русский, и, по-моему, немец. Их надо каким-то образом будет эвакуировать на землю. И в данном случае только «Союз» в состоянии это сделать, я имею в виду ракета «Союз». Так что тут, ну, к счастью, еще, в общем-то, не до конца настроение в Конгрессе таково, чтобы вредить самим себе.
Но можно ли расценивать вот это приглашение Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты Америки как то, что его, ну, как будто бы вызывают на ковер? Потому что теоретически, если есть вопросы, всегда можно приехать в Москву и здесь эти переговоры провести.
Ну, я не думаю, что Рогозин – это тот человек, которого можно вызвать на ковер. У него есть большой опыт. Кстати, я помню, он выступал, ну, да, достаточно, может быть, лет 10 назад. Мы проводим ежегодный слушания в Конгрессе по вопросам сотрудничества России и США. Он приезжал, выступал в нашем Конгрессе и резко критиковал отмену ПРО, вот этого договора, из которого Соединенные Штаты вышли. Ну и потом, когда он был представителем в Союзе Россия-НАТО, в Совете Россия-НАТО, он также не стеснялся. Так что вряд ли может идти речь о вызове на ковер. Скорее, я думаю, что вот в данном случае так получается, что космические силы, вот, разумные, как говорят о том, что хотя бы давайте это оставим. Иначе, если мы еще прекратим сотрудничество в этой области, тогда следующий шаг вообще уже будет немыслимый.
Ну и слушатели на всякий случай уже интересуются, а вообще есть гарантия, что Дмитрий Олегович не окажется рядом с Бутом и Ярошенко?
Нет, я думаю, что это исключено. Это просто уровень НАСА. И директор НАСА, его авторитет, и, ну, нет, в общем, я повторяю, в общем, конечно, ситуация сейчас в Конгрессе очень плохая, и иногда там конгрессмены, сенаторы говорят такие вещи, которых, в общем-то, они совершенно неадекватны, но не до такой степени. То есть еще какой-то элемент разума остался, так что я думаю, что Дмитрий Олегович может спокойно ехать, и он вернется, никаких проблем у него с этим не будет.
Ну и подводя черту, все-таки о потеплении некотором можно говорить после подобного временного, но прекращения санкций в отношении конкретного лица?
Знаете, вот я как раз по этому поводу я пишу статью для газеты «Washington Times» по поводу предстоящего визита Джон Болтона. Мы знаем, что Джон Болтон через несколько дней прибывает в Москву. Это, в общем-то, хороший знак. Как мы знаем, что Джон Болтон – это, ну, считается одним из таких главных ястребов в администрации Трампа по отношению к России. И вот он приезжает, у него будет встреча с его коллегой Патрушевым. Говорят также, что будет встреча с Лавровым. И он везет, наверное, какие-то предложения. И это, в общем, некий положительный знак. Если угодно, если это можно назвать положительным, то, что Россия считается сейчас не самым главным, значит, источником вмешательства в выборы Соединенных Штатов. Сейчас это такая, ну, если можно говорить, слава, в кавычках, переходит к Китаю. Но это, я не знаю, можно назвать это положительным или нет, но вот сам директор ФБР заявил, что вот сейчас Россия, вот мы не замечаем, чтобы Россия вмешивалась в предстоящие выборы, а Китай вмешивается. Так вот, вот лавры переходят к Китаю. Вот такая сейчас ситуация.
Акценты смещаются, санкции в отношении Дмитрия Рогозина временно прекращаются. Джон Болтон прилетает в Москву. Накануне ноября обстановка как будто бы более-менее стабилизировалась, но говорить о потеплении все-таки пока рано.
Да, да, это пока какие-то очень мелкие такие шаги, но тем не менее все-таки в сторону плюса, а не минуса. Уже хорошо.
Спасибо. Это был Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и новость, которую вы только что слышали в информационном выпуске, это то, что блогера Эрика Кютуашвили приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег. Это тот самый Эрик Давидович, та самая смотра.ру, довольно известный ресурс, довольно известный персонаж, который собирал и миллионы подписчиков, который собирал группы поддержки, для того, чтобы отстаивали его честное имя. Но это то, что шумило несколько лет назад. Ну, сейчас Дорогомиловский суд Москвы выносит обвинительный приговор основателю Смотры.ру Эрику Китуашвили. Ну и суд начал оглашение приговора с заявлением о доказанности обвинений в отношении подсудимого. Наказание для Китуашвили уже названо, 4 года 8 месяцев. Китуашвили, вот сейчас просто цитирую, Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования, создал преступную группу, в которой существовало строгое распределение ролей, сказал судья, отметив, что подсудимый лично разрабатывал преступный план, определял место преступления, распределял между соучастниками денежные средства, полученные от страховой компании, и от продажи вот этих автомобилей. Просто напомню, что Эрик Давидович прославился тем, что он и как будто бы выводил на чистую воду нечестных на руку сотрудников ГИБДД, ну и много чем еще. Но сейчас с нами на связи Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Можно ли сказать, что вот с Эриком Давидовичем теряется вера и в вас в том числе, Андрей?
Нет, ну так, конечно же, сказать нельзя, потому что мы совершенно разные грани одного камня, который занимается продавливанием такого беспредела в общем, такой, в общей стране системы. Китуашвили действовал по-своему, мы действуем по-своему. Да, нас иногда сравнивают, но это все, что сказать, там, что вот морковка и свекла, да, то вроде как один и тот же овощ, но совершенно разный цвет, вкус и форму.
Ну, как будто бы да, но с другой стороны, вы же, используя свой авторитет, используя как бы то, что вы боретесь за права автомобилистов, я же не знаю, какими именно делами вы занимаетесь.
О, ну давайте я вам расскажу, дайте мне двухчасовой эфир, я вам так немножко про нас расскажу.
Нет, мы вам не дадим двухчасовой эфир, но несколько минут у вас есть.
Что касается нас, мы стараемся действовать в рамках действующего законодательства, но иногда мы можем позволить себе маленькие шалости, ну, как, например... Случай, когда мы расставляли, Данюша, не балуйся, когда мы расставляли на тротуаре, где носятся гонщики, шипы такие, знаете, как вот такие ежики маленькие.
Да.
Но они были из резины, они были покрашены в краску металлик, но они выглядели как металлические, но они были резиновые. Кто бы ни проезжал, никакого ущерба в машине, естественно, там не было. Но нам проехало там два человека. А еще 50, увидев шипы, чертыхаясь, съезжали обратно на дорогу, то есть мы предотвращали нарушение дальнейшее. Вот это такое маленькое хулиганство мы себе можем позволить.
А где вот граница допустимого для вас?
Граница допустимого, когда, допустим, едет в усмерть пьяный человек, мы знаем, что он в усмерть пьяный, и мы даже, может быть, используя небольшое насилие, позволим себе совершить акт гражданской самосознательности. Мы его силой вытащим из машины, отнимем у него ключи. Это будет небольшое насилие, но ради спасения общества, ради спасения жизни граждан и так далее.
То есть на нарушение закона вы тоже готовы пойти ради того, чтобы достичь какой-то, по вашему мнению, благой цели?
Нет, благая цель – это одно. Благая цель – это когда мы стоим в начале улицы с односторонним движением и в мегафон всем невнимательным водителям говорим, не надо сюда ездить, здесь одностороннее движение. Это не очень правильно, потому что как, ну, использование громкоговорителей в жилой зоне, оно не очень приветствуется местными жителями. Там начинают кричать, там, дайте там поспать. Ну, это не ночь, конечно, делается днем, там вы нам мешаете. Но то, что мы спасаем тем самым чьи-то жизни, мы считаем это немножечко, как бы нам дает такое послабление, ну, даже такое право нам дает. Понимаете? Но да. Мы не будем стрелять по машине, которая едет по встречке, если просто водитель не заметил знака.
Вернусь к Эрику Давидовичу. За него заступали же наверняка поначалу.
Мы изначально заняли нейтральную сторону, потому что было очень много неясностей. И да, мы знали, чем он занимается, что-то знали, что-то не знали. Но когда пошли вот уже вот эти вот суды, когда следствие закончилось, начались суды, мы посетили с коллегами несколько судебных заседаний, и я лично присутствовал на 4 из них. Значит, как велся опрос свидетелей, как свидетелей обвинения, так и свидетелей защиты, это надо отдельно прям книгу писать. Потому что свидетели обвинения... которые год назад дали показания, они их не помнили, им судья их постоянно напоминал. И более того, часть свидетелей говорила, что я этого не говорил, а я этого не писал, а я такие показания не давал. А они в деле есть, понимаете? Причем это свидетели обвинения, а не защиты даже. И это все на финальной стадии судебного заседания уже как-то отметалось, ну, то есть как не... суд посчитал, что это не важно, что есть серьезные разногласия между показаниями тогда и сейчас, что это не важно. То есть такие первичные показания... Это такой камень основательный. На основании этих камней-то Давидовича и посадили.
Так.
Что сегодня происходило, смотрите, судья зачитывал там сколько, несколько часов этот вот приговор и постоянно возвращался к одним и тем же событиям, что вот по этому эпизоду вот тот-то сказал это, тот-то сказал это. Ну, это так все в сжатой форме. На самом деле там несколько десятков судебных заседаний же было. Но еще раз повторю, те показания, которые давали свидетели в его защиту, они сегодня все отмелись. А те, что изначально давались против него, они к делу как-то так вот, они в деле остались.
То есть скепсис по поводу...
Если вы сегодня, ну, у вас же эфир, вы не слушали, я в прямом эфире смотрел приговор, по нескольким эпизодам Эрика Давидовича оправдали. То есть почему ему дали 4 года? Хотя могли дать вполне себе там даже, ну, там, 10 лет. Потому что статья 109-я, 4-я часть подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы. Даже если он ранее не судим, 2/3, там, по-моему, да, могут ему дать. То есть 10 лет, грубо говоря, получается. Дали 4,8. И опять же судья учел срок, который он уже находится под стражей. То есть, в принципе, я с математикой здесь сейчас не очень силен, нет калькулятора под рукой, но в среднем осталось примерно полгода. А может быть и меньше, ведь будет еще апелляция.
Вы уже посчитали, там, 9 месяцев, это если до конца ему срок отсиживать, а так он уже теоретически может претендовать на УДО, наверное.
Ну да, уже претендует, конечно, уже больше там, 2/3, получается, у него уже отсижено. Вот, вернемся опять же к приговору. Судья делал, расставил прям четкие акценты, что вот это вот вина доказана, это вина доказана, а в конце, самое интересное, вот по этому эпизоду вина не доказана, штраф отменить. Вот по этому эпизоду вина не доказана, страховой компании в их иске там, на 1-1.5 миллиона отказать. То есть, хотя сначала казалось, что все, прям жестко Эрика закроют, и по всем эпизодам там правда-неправда его осудят, но все-таки какая-то вера вот у меня в суд пока еще осталась. То есть его не полностью загрузили, а, так скажем, частично. Ну, а возвращаясь к личности Эрика, сделано это или нет, здесь есть, опять же, много разногласий, которые мы узнали в процессе суда. Многие люди его просто оправдывают. Многие люди говорят, что на нас давили. Понимаете? Здесь никто не может знать полную истину, кроме, наверное, самого Эрика Давидовича.
Ну, он, как скажем так, яркий персонаж, с одной стороны. С другой стороны, неоднозначный. Было ощущение, что он откровенно зарабатывал себе некий авторитет на непредотвращении каких-то правонарушений, а в каком-то смысле даже их провоцировании. Ну и вот по сумме, по факту, за дело или нет?
Ну, опять же, я не судья, и все доказательства суда я не мог изучить. Там несколько томов, по-моему, 19 или 20 томов. А по поводу авторитета, смотрите, судья отдельно упомянул, когда зачитывал приговор, и почему он именно такой. Он сказал, что учитывается и состояние здоровья, и семейные отношения, и в том числе участие в поимке банды ГТА. А, то есть суд официально признал его участие в этом деле. А, как вы помните, там была целая спецоперация, там несколько сотен машин колесили по Подмосковье. Но опять же, к этой операции, если вернуться, там были случаи, когда людей просто вытряхивали из машины, и людям казалось, что это подозрительные люди.
Да.
Просто подъезжали, 5 машинами блокировали, выкидывали из машины, не находили маски оружия, все, чувак, извини, мы поехали. Люди сидят с распетрушенной машиной, с глубоким огорчением в сердце. Допустимо ли было такое поведение?
Но это правонарушение.
Это правонарушение, которое в тот момент команда «Смотри» для себя считала допустимым, если учесть глобальную задачу предотвращения дальнейших преступлений, а там же были убийства. То есть это малое зло. Малое зло, дабы избежать большого. Мы с такой ситуацией не сталкивались лично, но мы, может быть, частично, опять же, не в таких кардинальных формах.
То есть, кто он, герой или злодей, однозначного мнения у вас так и не сложилось в итоге. Ни по итогам просмотра судебных заседаний, ни по итогам анализа его деятельности. Ну вот нет однозначного отношения, и все.
А я думаю, что вы сейчас ни одного человека, ну, может быть, кроме его жены, не найдете с однозначным каким-то выражением такого благолепия, восторга, либо ненависти. Потому что факт, что он делал хорошие вещи, и вроде бы как судом подтверждено, ну, ведь приговор еще в законную силу не вступил, подтверждено, что делал плохие вещи. Поэтому надо либо дождаться приговора и сделать выводы. И опять же, ну, зная наш российский суд, вот я, кстати, очень удивлен, что сегодня Кокорин и Мамаева не отпустили, потому что там прям столько за них людей, как это говорится, впряглось. И там 10 миллионов давали залог, и там письма писали, там чуть ли нет, не знаю, там, чуть ли нет президента. В итоге их оставили под стражей. Потому что там было прям наглое, хамское, вот такое наплевательское отношение к обществу. А здесь вроде бы как такой, знаете, Робин Гуд. Беру у богатых и раздаю бедным, хотел сказать, но нет. Я, судя по приговору, брал у богатых, оставлял себе. Но, опять же, приговор спорный, очень спорный.
Спасибо. Это был Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Слушайте, несколько комментариев готов принять со стороны нашей аудитории. Знаю, что у Эрика Давидовича было довольно много поклонников, было довольно много защитников. Ну, милости просим, в наш эфир. Телефон, напомню, 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. По поводу приговора Эрику Китуашвили, он же Эрик Давидович, основатель Смотры.ру, Алешка интересуется, это рабочий бот? Да, Алешка, этот бот рабочий, это если писать в Телеграм, говорит МСК-бот. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Бориска.
Да, Бориска.
А, лично знаком с Эриком, еще когда не было на Смотре никаких этих каменных плит и так далее, когда не было еще лежащих полицейских камер, и так далее, и так далее, и так далее. Веселый мужчина, конечно, временами с людьми вел себя некорректно, как на мой скромный взгляд, да, но...
Заводной, эксцентричный, да, да, да.
Да, тут все зависело от самих людей, кто позволял с собой, соответственно, так вести, с теми он себя так и вел, а те, кто умеет общаться, честно говоря, естественно, с ними было нормальное общение. По поводу срока, хорошо ли это, плохо, если вина доказана, реально она доказана, и дело не политическое, то, наверное, это правильно. Но я сильно сомневаюсь, что там отсутствует политический подтекст.
А в чем политический подтекст?
Все-таки... Я не хочу это говорить во всеуслышание по радио, честно. Вот, просто, ну, я не буду говорить.
Спасибо. Это был Борис, который не может говорить до конца. А что еще? Отпустить уже толстяка, скучно без его обзоров автомобилей. Это Ганс Клуб пишет. Ну, слушайте, он выйдет в любом случае совсем скоро, вот даже с учетом того, что он ест, ну вот если он отсидит свой срок до конца, ему, я напомню, дали 4 года 8 месяцев, он уже больше 2 лет находится в следственном изоляторе. В следственном изоляторе год считается, вернее, день считается за 2, ну и, соответственно, там уже посчитали, что это порядка 9 месяцев, по-моему, ему осталось. Ну и еще готов принять несколько комментариев. Напомню, как можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК. А вот в телеграме как раз большинство и пишет. Он не занимался политикой. Какой политический момент? Серж 77 интересуется. Ну, его сложные взаимоотношения с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, конкретно с руководством ГИБДД. Давайте один короткий комментарий. У нас буквально 30 секунд остается. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Ну и отключился. Ну и что еще? Вот и наказали ГИБДДшников. Что еще? От многих... Он многих ментов ловил на камеру. Это пишет Артем, как раз продолжая свое рассуждение о том, за что его могли привлечь к ответственности. Ну, в общем, приговор состоялся. Сомнения, я так понимаю, остаются, ну и роль Эрика Давидовича в нашей общественной жизни тоже такая неоднозначная. Посмотрим, скоро он выйдет на свободу, наверняка опять появится и в обзорах, и в эфирах, ну и много сам о себе еще успеет рассказать. Сейчас идем дальше, фильмы.